Москве 17 часов 32 минуты. Как всегда в это время в рамках воскресного цикла передач мы «Свободный день» мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы поговорим на тему, прям скажем, не очень новогоднюю, но весьма актуальную. Мы поговорим о реакции блогерского сообщества на приговор, вынесенный на этой неделе офицерам Евгению Худякову и Сергею Аракчееву. Чуть попозже, более подробно, мы напомним нашим слушателям суть дела. А пока представим гостя. У нас в гостях журналист и блогер Игорь Хрекин. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
И два слова о том, что слушатели, как всегда, могут позвонить к нам в студию по телефону прямого эфира. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы и высказывайте свои соображения по теме беседы. Коротко говоря, тема такая. Северо-Кавказский окружной военный суд осудил за убийство мирных чеченцев в районе Грозного, вынес приговор офицерам МВД России Евгению Худякову и Сергею Аракчееву. Соответственно, 17 и 19 лет колонии строгого режима, таков был приговор. Отправился за решетку только Аракчеев, его бывший сослуживец на последнее заседание суда не явился. Российские правозащитники, уж начну разговор с этого, убеждены, что власти выборочно наказывают исполнителей, но не тех, кто отдавал преступные приказы во время военной кампании на Северном Кавказе. Еще напомню о том, что Худяков и Аракчеев в 2004 и 2005 годах были дважды оправданы судом присяжных, однако военная коллегия Верховного суда России оба раза возвращала дело на новое рассмотрение, и в прошлом году Конституционный суд России принял решение, по которому все дела по тяжким преступлениям, совершенным в ходе операции в Чечне, должны рассматриваться только военными судами без участия присяжных. Ну вот, коротко говоря, суть дела такова, и, насколько я понимаю, в блогерском сообществе об этом довольно много чего уже высказано, и, наверное, еще будет высказано.
Да-да-да, этот сюжет, это событие вызвало очень бурную реакцию в блогах, об этом писали блогеры самых разных политических взглядов, самых разных убеждений, самой разной степени знакомства с этим делом, потому что тема сама по себе очень такая болезненная, да, нарушение каких-то правил ведения контртеррористических операций или, в общем, грубо говоря, и точнее говоря, да, военных действий на собственной территории. И эти реакции, это ведь не первая история, было дело Ульмана.
Буданова,
да.
Знаковых имен.
И каждый раз, обратите внимание, что они каждый раз развиваются по одной и той же схеме. Присяжные оправдывают, да, и потом Верховный суд или какая-то. Кажется, обычно
с Буданом, по-моему, не было присяжных.
С Будановым были присяжные были? В какой-то момент. Да, тоже три процесса человек пережил. Это, как вам сказать, я не то чтобы хочу высказать свое сочувствие полковнику Буданову, пожалуй, я ему не сочувствую. Но даже самый ужасный преступник имеет право на справедливый суд.
Совершенно верно.
И отмена, не говоря уже о том, что сама по себе ситуация с отменой приговора присяжных, она выглядит, честно говоря, не слишком правовой. Насколько я понимаю устройство этой системы, да, приговор присяжных не подлежит обжалованию.
Тут даже немножечко не так. Вот давайте вспомним, как это все происходило. Да? Первый приговор присяжных, первое решение присяжных – оправдать. И на каком основании он отменяется? Потому что, оказывается, неправильный был подбор присяжных заседателей. Ребята, ну вот отменила военная коллегия этот приговор. Но суд шел не один день. Он шел, по-моему, то ли два, то ли три месяца. А что же вы раньше-то молчали, что не те присяжные заседают?
Ну да, это...
То есть просто не стоило начинать процесс, коль скоро...
Совершенно верно.
Начальная процедура не соблюдена.
Конечно. Верно? Все инстанции спокойно наблюдали, как идет этот процесс, хотя он уже заранее был обречен на то, что он незаконен. Вторая история со следующим процессом. Тоже подобрали вроде нужный состав присяжных. Прошел процесс, тоже длительно он прошел. И потом он на каком основании отменяется? На основании решения Конституционного суда, что вот не должны преступлений, совершенных в Чечне, рассматривается присяжными заседателями. Ребят, а что же вы раньше-то ждали? Вот два процесса уже присяжных прошло.
Тем более, что существует общий принцип такого рода вещей, да, такого рода решений. Они не имеют обратного
силы.
Хода. Да.
У нас даже закон не имеет обратной силы, а решение Конституционного суда – это даже не закон.
Ну да, это всего-навсего толкование закона.
Конечно.
Да.
То есть вот отмена двух этих решений, она сама по себе сомнительная достаточно. И это, кстати, один из тех факторов, который возмутил блогеров. И у меня такое ощущение, что не только блогеров.
Давайте подробнее, может быть, о именно блогерской реакции, коль скоро у нас об этом речь в программе идет. Мнения как-то разделялись, вы изучали вообще саму ситуацию?
Вот после нашего разговора с Катей, когда я узнал, что меня приглашают на сегодняшнюю программу, да, я более широко посмотрел реакцию блогеров. Меня удивила одна вещь. Что основная масса приговор не приняла. Причем не приняла не потому, что вот там не те засудили, не тот приговор, а каждый человек, он обосновывает свою мысль. Вот то, о чем мы сейчас говорили, да, почему уже были отменены два приговора присяжными. А потом достаточно странные вещи в самом суде. Ведь хорошо, ладно, вот у адвоката Сергея есть блог. Где он достаточно подробно
сам что-то Сергей описывает. Ракшеев тоже блогер.
Да, Сергей тоже блогер, где тоже он какие-то вещи подробно расписывает. Ладно, ребята, ну, предположим, они люди заинтересованные, даже не предположим. Но они же пишут конкретные вещи, да? Вот экспертиза установила, что из автомата Сергея Ракшеева никто никогда не стрелял. Почему этих материалов нету в суде? Почему судья отверг эти материалы?
Насколько я помню, он командир саперной роты, лейтенант Аракчеев.
Да, есть... он сам сапер. Он, кстати, имеет...
Резонно, что не стрелял его автомат, он и не должен стрелять.
У него другая задача была, он занимался там разминированием, причем занимался очень хорошо. Вот посмотрите, сейчас вот суд последний, да, лишил его правительственных наград, государственных наград. Какие у него были награды? Давайте посмотрим. Медаль Суворова за 25 разминирований. Чечне. Вторая награда. Медаль за воинскую доблесть. Просто так ведь не дается, правильно? Третья. Медаль за ратную доблесть. Август 2002 года. И вот из всех этих наград человека лишили. А ведь это не просто награда, не просто железка, которая побрякивает на груди, да? Это человек, он защищал нас с вами. Нам кажется, мы далеко сидим от Чечни, вот в этой студии. На самом-то деле... Это не так далеко, как кажется. Вспомним Норд-Ост.
Да-да-да.
Скажите, а вообще обсуждалось, я так понял, что вы начали говорить, вот в частности эпизод с автоматом, то есть ставится под сомнение сам факт его вины,
да.
Якобы доказанный в суде. То есть,
да.
Судя по решению суда и приговору, это серьезное очень...
Это серьезное сомнение.
Серьезная вина доказана, но и серьезные сомнения.
Конечно. И дело ведь вот в чем, что вот те блогеры, которые пишут... о том, что приговор несправедлив, ведь процесс был не закрытый. Там была пресса. И пресса была самая разная. Наш брат-журналист тоже там был, так же, как и блогеры, самых разных взглядов, самых разных симпатий. И все ведь, эти журналисты, они подтверждают, что да, вот так и было. Вот эти вот вопросы, которые есть, которые сейчас остались, те, которые можно толковать в... пользу Сергея Ракчеева или Худякова, они не нашли своих ответов в суде. Почему?
Ну, то есть, на самом деле, получается, что нарушается самый главный принцип правосудия, что всякое сомнение толкуется в пользу подсудимого. То есть, если не доказано, любой человек не виновен, пока не доказано иное.
Более того...
Насколько я понимаю, там были свидетельства его просто алиби, что его не было в этот момент... Да, в том месте, где произошло это убийство.
Совершенно верно. И документально это доказывается, и
свидетели, да.
Там вообще очень много моментов. Вот смотрите, там по эпизоду, да. Первый вариант, как все происходило, еще который был прокуратурой, представлен на первом суде.
Угу.
Да. Значит, вот якобы пьяный Худяков и Аракчеев вдвоем пьяны. Почему пьяны, непонятно. Это ничем не подтверждается и подтвердить невозможно. Якобы решили продать КАМАЗ, который они вот где-то встретили на дороге. Они захватили этот КАМАЗ, людей, которые ехали на КАМАЗе, они расстреливают, после чего взрывают этот КАМАЗ. Если они хотели его продать и захватили для продажи, зачем его взрывать-то? Вот логика какая-то есть.
Ну, естественно, нет.
Дальше происходит еще странное. Они где-то захватывают на той же дороге ГАЗ-24, Волгу. за рулем «Волги» сидит некий гражданин Юсупов, местный житель. Значит, они расстреливают «Волгу», пробивают ей радиатор, колесо ей пробивают, ранили Юсупова в ногу, после чего Юсупов забирают, везут к себе на базу, «Волгу» бросают здесь на месте. На базе они якобы над ним измываются, а потом совершенно непонятно, что происходит. Возвращают Юсупова к его «Волге», высаживают, отпускают, он садится на «Волгу» с пробитым колесом, с пробитым радиатором, с простреленной ногой и едет домой.
То есть в чем смысл всего этого, непонятно. Нет, даже при первом
пересказе. Можете представить раненого в ногу водителя на пробитой «Волге» с колесом пробитым и пробитым радиатором едущим?
Ну, теоретически это трудно себе представить, но я допускаю ситуации, когда это возможно.
Например, хорошо.
Например, когда он спасается от...
Да, жить захочет, знаю, что да. Называется, и не так еще доберешься.
Его уже отпустили, более того, его привезли к «Волге». Но,
ну, мы говорим условно сейчас.
Да, конечно, не, нам трудно оперируем только тем, что знаем.
Того, что было.
Дальше происходит второй суд, после того, как первый результат отменили, да, на втором суде прокуратура представляет уже совершенно другую картину. И тот же свидетель Юсупов подтверждает уже новую картину, которую представляет прокуратура. То есть все было уже не так. Уже другой порядок действий. А потом давайте посмотрим. Юсупов единственный человек, который опознал и Аракчеева, и Худякова. Причем он говорит, они были в масках. А как можно в маске опознать человека? Он говорит, что Аракчеева он опознал по бровям, а Худякова по глазам. Вот я себе не могу представить, я видел человека полгода назад.
Ну, в общем, да,
назад,
это свидетельство вызывает сомнение.
В маске,
сомнение,
да, я по бровям, да, могу его определить. Вы можете? Я нет.
На самом деле возникает впечатление, да, что, как бы это сказать, вот эта война на Кавказе, да, мы все знаем о правилах кровной мести, принятой на Кавказе, о делении, вот таком строгом делении на своих и чужих, что за своих надо мстить, чужих надо наказывать, показывать им зубы и так далее. Возникает ощущение, что вот это вот, как бы сказать, взгляд на мир, что ли, психология, она так или иначе усваивается российским менталитетом с большим успехом.
Понимаете, я думаю,
то есть,
что...
я пытаюсь вообразить себе мотивы, скажем, вот этого свидетеля, да, и потерпевшего одновременно, да, что так или иначе надо наказать, кто-то же прострелил ему ногу, да, кто-то же прострелил эту машину. Ему на самом деле все равно, будет ли это этот человек или кто-то другой в такой же форме, в таких же погонах.
Вот у меня тоже такое же ощущение.
Есть ощущение, что... Для потерпевших это в сущности не имеет значения. Но, тот ли стороны, будет наказан или кто-то другой.
Совершенно верно. Но, с другой стороны,
но для нас же это неприемлемо.
Ну, да, для нас вот в данной ситуации это неприемлемо. Но, с другой стороны, вот отношение человека свой-чужой, оно всегда присутствует, даже в мирной жизни. А на войне особенно.
Конечно, но до тех пор, пока правосудие будет... Да, не сумеет абстрагироваться от этого и наказывать, да, и рассматривать дело человека вне зависимости от того, да, говорит он по-русски с акцентом или нет, в конце концов, пострадавшие такие же российские граждане,
конечно,
как и эти офицеры, не так ли? Да, и имеют точно такое же право на защиту правосудия.
Совершенно верно.
И вот, честно говоря, вот этих аргументов мне у блогеров не хватало, потому что оппозиция свой-чужой, она как бы застила глаза.
Я
есть обманщики, а я встретила и не раз, что этот приговор деморализует армию.
Безусловно, деморализует, конечно.
Вы знаете, мне кажется, что здесь не так важна деморализация армии, как, да, некого замкнутого, ограниченного контингента людей, как деморализация общества вообще.
Совершенно верно. А это вещи связанные. Вот то, что мы видим по этому процессу, да, что идет нарушение справедливости, что есть большое подозрение о том, что страдают невинные люди, что осудили невинных людей, это очень сильно разлагает общество.
Конечно.
Понимаете, вот сам все факт. Тут не важно, свой, чужой. Тут уже это уходит на второй, на третий, на четвертый
вот,
план.
К сожалению, то, что я видела в этих обсуждениях, мне напоминало историю, как в блогах обсуждался, например, процесс Ходорковского. Это же по существу очень похожие истории.
Похожие.
Похожие, потому что это выборочное наказание, то есть это выборочное правосудие. Кто-то за одни и те же действия, мы прекрасно знаем, сколько мирных жителей было в Чечне убито. Да, и в том числе служащими федеральных войск,
вот
именно, МВД
в том числе,
и так далее.
Это
в том числе, да,
оговорка.
Это важно.
И я хотел бы уточнить, мирных жителей в Чечне было убито не только чеченской национальности, и не только после ввода туда федеральных войск.
Я в данном случае хочу подчеркнуть, что многочисленные убийцы наказания не понесли.
Конечно.
Они никак их не преследовались. Однако образуется вот этот процесс, образуется еще пара подобных процессов. Такое впечатление, что они как бы назначены показательными. О каком правосудии тут может идти речь? Это, конечно, уже конспирология попахивает, но это я тоже в блогах читала такое, такой подход, да, что это некая, как бы это сказать, плата с нынешним чеченским властям, Рамзану,
да,
Кадырову и его,
мысль,
так сказать, приближенным, за лояльность Кремлю.
Есть такая мысль, и я думаю, что она не лишена оснований, но мне показалась более реальной другая версия событий, которую тоже высказывают блогеры, кстати, гораздо меньше, чем вот то, как мы сейчас сказали, что вот этот суд над Аракчеевым и Худяковым, точнее даже осуждение их, это некая операция прикрытия, где прикрывают
истинных
убийц этих людей.
Ну что же, это, в общем,
кто
тоже
эти
важно.
Истинные люди? Мы сейчас с вами можем гадать кто угодно. Это могут быть федералы, это могут быть боевики, это могут быть представители нынешней чеченской власти. Кто угодно это может быть. Но вот кого-то прикрывают. Вот это вот их убийство вешают на Худякова и Аракчеева.
Скажите, а пишут что-то о том, что эти преступления квалифицируются как общеуголовные, то есть не как военные преступления, что, в принципе, возможно, 356-я статья Уголовного кодекса, но вот речь идет именно вот общий таких. Все-таки военные преступления – это слишком серьезно для такого всеобщего, общее, ну, на всю страну заявления.
Тут несколько...
Об этом речь идет?
Тут идет речь о том, что убийство – это само по себе всегда плохо, и это всегда преступление,
ну,
в любой ситуации. Но здесь сложнее другое, понимаете? Вот людей наших, скажем, военнослужащих, федералов, да, посылали туда куда? На войну. Они ехали туда на войну, а приезжали туда, им говорили: да, ребята, вы на войне. Что такое война? Это либо ты меня, либо я тебя. А юридически никакой войны нету.
Это, кстати, одна из
это
самых
основная
главных коллизий.
Это основная проблема, потому что людей, посланных на войну и живущих там в условиях войны, воюющих, их судят потом по гражданским законам, как будто там никакой войны нету. Их судят, как будто они жили в мирное время. Будто бы он с автоматом вышел здесь вот на Тверской и начал куда-то стрелять.
Да, это
же
это
разные
я как
вещи.
Раз тоже обдумывала.
Понимаете,
это,
вот
да.
Если говорить о вине, да, и о судах, то надо начинать с того, кто эту войну начал. Вот это первый главный преступник. Дальше следует другой человек, тот, который эту войну юридически не оформил. Потому что все вот эти инвалиды и ветераны чеченской войны, они кто?
Ну вот они, получается, не ветеранами войны.
Они, получается, не ветераны. Вот он лишился ноги, руки, парень молодой, да, 20 лет. А он кто?
Ну да, когда на самом помните, деле мы...
Помните, из Афганистана выводили наших солдат, да, они приходили сюда, вот инвалиды, в военкомат, а им говорили: а я тебя туда не посылал, на эту войну. Но он не посылал его на войну, а теперь придет парень, пострадавший в Чечне, ему скажут: а я тебя вообще туда не посылал, там вообще ничего не было. Ты ну, что пришел? Чего,
то есть речь хочешь? Идет, конечно, о более глобальных вещах,
конечно.
Чем, как это не страшно говорить, чем приговоры на 15-17
лет. Эти приговоры, они же вырастают откуда? Именно вот от этого несоответствия чисто юридического. Что война де-факто была,
ну,
юрия
конечно,
не было.
Ну, конечно, это правовая история. Я вдруг вспомнила совершенно гражданский процесс, когда, ой, простите, я сейчас не смогу вспомнить фамилию, некий чеченский адвокат, юрист, да, предъявил иск Министерству обороны за то, что ему дом разбомбили. Ну, буквально, да. Министерство обороны этот процесс не проиграло, признав тем самым, что какие-то неизвестные самолеты летают над территорией Российской Федерации и бомбят дома мирных жителей. От чего это произошло? Ровно от того, что юридически не признана ситуация войны. И несмотря на то, что сейчас, да, официальная позиция, что и с терроризмом там вроде как покончено, хотя у нас, по-моему, чуть ли не каждый день приходят какие-то сообщения, если не из Чечни, то из Ингушетии, да, что пропал, убит, причем убит человек на службе,
да,
ранен, какая-то группа попала под обстрел, то есть о мирной ситуации пока что речи не идет.
Тут сложнее другое. Вот сколько у нас прошло, скажем, военнослужащих, милиции и прочих наших людей в погонах через Чечню за вот это время войны, да?
Тысяч,
и
да.
Практически каждый из них преступник, потому что войны-то не было, а оружие ему приказывали принимать. Вот мы вспоминали сейчас с вами Ульмана, Давайте сейчас тоже посмотрим, угу. почему такой резонанс вызвало. Ведь Ульман сам никого не убил. Он получил приказ убить. Более того, вот, по материалам дела, о которых ты говорил, угу. он этот приказ дал послушать всем своим подчиненным. И дальше он этот приказ передал им. Да, они убили, он этого не скрывает. Но осудили его одного, не того человека, который приказ отдал, а который просто передал уже готовый приказ.
Ой, это такая сложная коллизия. Здесь совершенно я, Игорь, верно. С вами совершенно
вот смотрите,
не готова
ни
согласиться.
Следствие, ни суд, они не озаботились тем, а чей приказ был изначально-то.
Насколько я понимаю, Ульман непосредственный начальник тех, кто стрелял.
Да.
Да, и он, безусловно, должен нести эту ответственность. Он не может устраниться. А что касается
если
ответственности
это был его приказ,
преступного...
Приказ был не его.
Так не бывает. Знаете, через головы командиров приказов не передают.
Было, было. Вот именно. Он уже попросил по рации повторить приказ и дал послушать все свои группы.
Я в таких случаях вспоминаю такой великий английский принцип, да, «корона всегда права», который обозначает только одно – за исполнение преступного приказа несет ответственность исполнитель в том числе.
Ульман не исполнял приказа.
Ульман переда...
ну,
нет.
Передал.
Знаете, это передал. Уже казуистика. Он не может не отвечать за действия своих подчиненных. Не правда ли?
Совершенно верно.
Непосредственных его подчиненных.
Совершенно верно. Но его сделали единственным виноватым. И говорю, следствие не озаботилось тем, кто же отдал этот приказ.
Вот это другой вопрос, который меня беспокоит больше всего.
То есть,
поскольку...
вот есть какой-то уровень, до которого следствие доходит, назначает виновного, и все успокаивается.
Ну, это довольно традиционная картина для многих случаев в российском правосудии, не только,
к сожалению,
России,
да.
связанных, кстати, с войной.
Наказать... Если вспомнить какие-нибудь истории, громкие процессы, да, про,
да.
например, убийство таджикской девочки.
Условно говоря. Угу.
Да, страшное возмущение, что присяжные там недостаточно кого-то оправдали, а кому-то дали условные... То есть там суд уже дает условное наказание. С чем это связано? С тем, что следствие не доказало их вины.
Совершенно
присяжные
верно.
Были совершенно правы. И это приводит к такому растлению всего, всей правоохранительной системы, я имею в виду системы следствия, судов, поскольку заранее известно, кого назначат виноватым, то, в общем, можно не стараться, не собираться...
Скажите, а вот лично вы верите суду? Я не говорю про дело Аракчеева-Худякова, а вот...
Я, честно говоря, за последнее время, пожалуй, не помню приговора, который, бы, да, который привлек бы мое внимание тем, что он справедливый. Хотя нет, вру. Вру. Вот тут Шендеровича оправдали за отсутствием состава преступления. Там маленькое административное нарушение, что якобы он стоял не в одиночном пикете, а несколько человек, а это были просто провокаторы, которые его, что называется, подводили под статью. И буквально два дня назад суд решил, что в его действиях не было состава преступления. В общем, он признал очевидное, да, что человек, который вышел, ничего плохого не делал, вышел с плакатом и поддержать своего товарища, который в это время сидел в кутузке, он, в общем, ничего дурного не сделал и, главное, закона не нарушил. Что он все делал строго в соответствии с законом. Но, пожалуй, я так запомнила это решение суда, ровно потому, что оно за последние, наверное, несколько лет единственный раз показалось мне, наконец-то, как-то...
Оно вас удивило.
Удивило, да,
именно
там
поэтому.
Здравый смысл присутствовал.
А вы верите суду?
Ну, надо смотреть в каждом случае, в конкретном. Ну,
вот,
я не берусь.
Предположим, сейчас
всех
вот,
сразу.
Я понимаю, нет, я не про все суды сразу. Вот, предположим, вам предстоит судебный процесс.
Да.
У вас нету, скажем так, сомнения в том, что решение будет точно и верное?
Вы знаете, я в жизни принимал участие в трех гражданских судах, и, признаться, ну, у меня не было сомнений в том, что суд принимает справедливое решение, хотя в одном случае оно мне было крайне неудобным и неприятным. Видывал я судью, который прекрасно провел дело и вник в существо дела и принял решение абсолютно справедливое, хотя, может быть, там не хватило каких-то конкретных аргументов, но оно было абсолютно по духу четкое. Я лично склонен верить, но, возможно, это от недостатка опыта. Мне трудно судить, что, вот, как вел себя судья вот в этом деле.
Я к чему говорю?
К сожалению, принципе, я этого не видел.
В принципе, я так думаю, что у нас судьи все, ну, большинство, нормальные люди, да? Но вот такие вот процессы, которые происходят, они вызывают недоверие ко всем.
Безусловно. Ну, конечно, да. Безусловно.
Вот в этом-то
конечно.
И опасность. И вот то, что вы говорили о том, что вызывает недоверие, да, вот сейчас прошел этот суд, когда уже, ну, есть большое подозрение, что осудили невиновных. Вот как следующие люди пойдут когда-нибудь защищать от государства?
Вы знаете, а ответ на это у нас непосредственно по материалам этого дела, по событиям этого дела, я бы сказал. Это неявка на суд Евгения Худякова, которого осудили заочно, и который просто, как, впрочем, и группа Ульмана, они же тоже не явились на суд. Это уже такое, я бы сказал, системное отношение к правосудию вообще как к таковому.
Дело даже не в этом, я говорю про другое. Вот у нас много людей в погонах, которые признаны охранять государство. Государство не как вот вертикаль, да, а как общество. Общество охранять. Вот будут ли они в следующий раз охранять так, как нужно?
Ой, это такой сложный вопрос. Я боюсь, что они и до сих пор не очень как-то, если вспоминать,
вот, да... Нет, возвращаясь к нашей беседе о том, что думают
блогеры... Да, нужно обращаться с ними справедливо.
Блогеров да. Достаточно много в погонах сидит, которые не скрывают. Да, вот они разные погоны носят. Они говорят, нет, ребят, вот больше в следующий раз я туда не поеду.
Вот ну, я... так увольняйся.
Да, так и будет. И это уже не первый раз.
Ну, может быть,
мы теряем профессионалов.
Может быть, это приведет к какой-то реформе системы. Потому
думаю, что
нет. Потому что, честно говоря, последнее время, ну, то состояние, в котором она находится, вот буквально события вчерашнего дня, когда в блогах появилось письмо Василия Алексаняна, который 2 года уже держит в предварительном следствии и не дают медицинской помощи, человек умирает.
К сожалению, мы, а может и не к сожалению, не можем решить все вопросы, но поставить их мы можем, и хотя бы в этом я и вижу отчасти смысл нашей программы. Спасибо. Сегодня в гостях у нас был журналист и блогер Игорь Хрекин. Программу «Радиоблог» на волнах «Радио Свобода» вели Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем радиочасе программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Андрей Илларионов, бывший советник президента России и президент фонда Институт экономического анализа. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Всего доброго, оставайтесь на волнах свободы.